Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях катехизиатор Саламатов Михаил Александрович, и мы начинаем новый цикл бесед. Ранее наши беседы были посвящены праздникам, они вообще имели какое-то календарное значение, но периодически мы делали какие-то включения и о церковных событиях, об исторических событиях, о днях памяти каких-то святых, но все-таки мы опирались больше на календарь. А сейчас у нас возникла идея с Михаилом Александровичем по благословению настоятеля Харлампиевского храма протоиерея Евгения Старцева сделать цикл бесед, который будет посвящен нашим святым. Нашим, потому что они имели какое-то отношение к Иркутской земле. Мы не говорим, что святые здесь были прославлены, да, или что они являются месточтимыми святыми. Мы никак не ограничивали себя в этом смысле, а просто решили поговорить о тех, кто имел какое-то отношение к Иркутску, к его окрестностям, к Иркутской области сейчас, может быть. Ну и почему мы решили это сделать? Наверное, у этого есть несколько причин. На мой взгляд, одна из таких причин — это мнение, которое в обществе существует относительно того, что вся история нашей страны, она заключается в европейской части, за Уралом. Что там великие люди ходили по улицам, что там кругом вся архитектура, скульптура дышит этой историей, в том числе духовной историей. И как-то вот кажется, что здесь мы что-то новое абсолютно имеем вокруг себя, и что у нас нет такого богатого наследия, тем более уж духовного. А на самом-то деле это не так, и мы можем гордиться тем, что у нас есть. И люди, которые здесь были прославлены, которые здесь совершили свой духовный подвиг, они совершенно точно заслуживают того, чтобы мы знали о них, хотя бы о фактах их биографии, о фактах их жития, о каких-то особенностях их характера, может быть, в том числе, который накладывал на них отпечаток, так и рождение в Сибири. Ну а самое главное, что это духовная история нашей страны и история нашей церкви, которая ведь не имеет границы за Уралом, до Урала, которая не отличается в европейской части нашей страны и в Сибири, а которая везде единая русская православная церковь с богатейшей историей. Первую беседу мы решили записать с Михаилом Александровичем, посвятить ее. Сразу оговорюсь, что мы не ставили перед собой цель идти в хронологическом порядке, поэтому беседа первая посвящена святителю Герасиму Добросердову, но это просто наш выбор, да, то есть нельзя сказать, что он был раньше других или имеет какое-то особенное место, просто нас его житие почему-то задело, и мы решили поговорить сначала о нем. Михаил Александрович, что вы скажете? Как оправдаете нашу беседу? Почему она важна?
Я согласен с тем, что сейчас прозвучало. Действительно, нам кажется порой, что великие люди в основном жили за Уралом, и если даже приезжали к нам на время, то затем потом опять возвращались в Европу. В этом смысле тот человек, о котором мы будем говорить, он интересен тем, что он наш человек. Он родился в наших местах, вырос, возмужал, так скажем. То есть, в принципе, сформировался как человек полностью на нашей земле. Конечно, он жил фактически по всей России, передвигался затем и закончил жизнь свою в Астраханской губернии, но тем не менее, в принципе, большая часть жизни его была связана, и рождение его связано с Иркутской землей. И таким образом, иркутяне, которые думают, что наша земля вот такая слабая, чахлая, не было на ней таких крупных каких-то действительно светильников, оказывается, они ошибаются, что на нашей земле не только такой великий светильник, как святитель Иннокентий Московский, вырос, но и целый ряд других святых, о которых мы в дальнейшем будем говорить, а сегодня вот обратимся к святителю Герасиму Добросердову. Причем интересно, сегодня мне чисто случайно на глаза попалась некая статистика, что знают о Иркутской области молодые люди – о наших земле, о наших святых, оказалось, что их представления очень слабенькие, и их необходимо было бы в этом смысле просвещать. И хотя мы не отталкивались от этой статистики, которая сегодня попалась, как повторяюсь, мне на глаза, тем не менее эти данные свидетельствуют об актуальности, в принципе, той передачи или того цикла передач, которые с Варварой Александровной мы задумали.
На самом деле, в статистике 90% из опрошенных считают, что для них этот вопрос актуален, и они хотели бы что-то новое узнать. Вот, наверное, даже не так важен их уровень знаний сейчас, но факт в том, что есть потребность у людей знать о святых, которые просияли в Иркутской земле, или просто, правда, здесь родились, духовный подвиг начали свой тут. Вот, но мы вернемся к теме нашего разговора. Сегодня это святитель Герасим Добросердов. День памяти у него 3 июня. Не так давно он был, но по поводу Дня памяти у нас тоже возник сразу вопрос. Когда я готовилась к нашему разговору, я посмотрела, что 10 июня должен быть День памяти у святителя Герасима, и связано это с тем, что он прославлен не как отдельно взятый святой, а как один из святых сначала Симбирской епархии, по-моему, да, затем Михаил Александрович может исправить у меня, ну, в общем, в числе других святых, да. И Михаил Александрович меня как раз исправил в этом смысле сегодня. Оказалось, что все не так просто. Что тут со Днем памяти?
Со Днем памяти? Ну, в свое время при патриархе Пимене был установлен День сибирских святых. И собор сибирских святых. И в соборе сибирских святых упоминается как раз как святитель Герасим Добросердов. Но затем, на сегодняшний день, интересно, что некоторые источники продолжают утверждать, что такой праздник существует, а некоторые источники, например, на Азбуке Веры мы видим, что собор сибирских святых исчез, и вместо этого появился собор Тобольских святых, и, соответственно, имени там святителя Герасима Добросердова нет. Но если мы посмотрим, попытаемся выяснить, а где он упоминается, то мы обнаружим, что в 2023 году он был прославлен среди в соборе симбирских святых. Симбирск – это такой известный город, который потом получил название Ульяновск, где он в течение 5 лет подвязался в качестве ректора, а также был прославлен в соборе астраханских святых, где он завершил свой жизненный путь, будучи епископом. И, наверное, все-таки тогда надо сказать, к сожалению, к удивлению, в принципе, получается почитание нашего земляка на землях других областей более выражено, чем у нас в Иркутской области.
Про мощи нам важно также напомнить, что 17 апреля 2005 года мощи святителя Герасима были обретены, и они поставлены в Успенском соборе, опять же, в Астрахани. Теперь, наверное, о необыкновенной истории его рождения, она действительно незаурядная. В миру Георгий Попов. Его появление на свет – это уже история необыкновенная. А его отец Иван Прокопьевич Попов состоял в притче церкви села Бельск. Он не был священником, но, вероятно, вот на какой-то должности находился в храме. Село Бельск – это Иркутская губерния, и вообще это село Черемховского района сейчас. То есть, если мы представим, то это не так далеко, как иногда кажется, и там сейчас до сих пор находится эта Сретенская церковь, и вот уже факт неоспоримый, что история-то, она велика, потому что год основания села, я посмотрела, 1691, это 17 век. Так вот, отец Георгия Попова в миру рано овдовел, у него на руках осталось 2 маленьких детей, и жениться он сначала не собирался, впоследствии у него сложились отношения с одной из односельчанок, причем довольно молодой девушкой, звали ее Мария Ивановна. И сначала отец Марии Ивановны замуж ее отдавать не захотел, ну, потому что человек небогатый, у него 2 детей, будущее такое неопределенное, да, а Мария-то была из зажиточной семьи. И здесь вот уже подключается Божье провидение. потому что отцу Марии приснился сон, в котором голос ему повелевал, что от этого брака должен родиться ребенок, который прославит Господа. Поэтому на следующее утро, в общем, благословение таким путем необычно было получено. Ну и действительно, в их браке родился сын, а в 9 лет он уже поступил в духовное училище. Вот про духовное училище, Михаил Александрович, мы хотели с вами немножко обозначить условия жизни, да, то есть объяснить, куда попал 9-летний мальчик и какие у него были на что шансы и перспективы.
Я немножко отступлю чуточку. Хочу сказать также, что мальчик, которого звали еще тогда Георгий, он, в принципе, видимо, был достаточно способный, как минимум, потому что упоминается, что в 7 лет он очень бойко и очень хорошо читал.
Да, на службе.
И, в принципе, в том числе пел и умудрился выучить половину псалтыри. Но те, кто молится псалтырью, представляют, насколько это порядочный и большой объем. А если учитывать возраст ребенка, который еще, в принципе, совсем маленький, что
не
можно...
Не все современные дети умеют читать.
Не все современные дети, да, в таком объеме это явно больше к первому классу он знал текстов, чем первоклассник или второклассник выучат в школе стихотворений, например. То есть надо отдать ему должность, что способности, видимо, у него были. И когда его отдают в духовное училище иркутское, что если мы читаем про жизнь в этом духовном училище, то становится несколько страшно даже, честно говоря. Почему? Ну, потому что в духовном училище фактически учащиеся, которые там учились и жили, а это получается, ну, по современным представлениям, так школа-интернат, да, так скажем. Вот. Но в этом интернате, ну, тогда это не называлось интернатом, да, не было даже кровати, и дети, в принципе, спали на полу. И матрасов-то было недостаточно. То есть, если мы посмотрим на условия, в которых дети жили и обучались, можно сказать, что это какой-то кошмар. Вот это... некий ужас. Очень часто, когда мы думаем о качественном образовании, мы думаем о том, что качественное образование связано с материальной базой. Хорошая она должна быть, прекрасная, а без материальной базы как детей воспитывать? Но как раз вот здесь вот жизнь данного святого, который в детстве пока еще у нас, так как он Георгий, свидетельствует о том, что оказывается в образовании и воспитании молодого человека, в принципе, еще мальчика, очень важную роль играет как раз духовная составляющая. Что, оказывается, иногда не так важно, на каких матрасах человек спит, как качественно он питается, про питание я там не описывал, но тоже оставляло желать лучшего. В настоящее время санитарные врачи, скорее всего, такое учреждение бы закрыли. Но, в принципе, люди учились, росли, и, как это ни странно, вырастали, в принципе, умнейшие, благороднейшие, просвещеннейшие люди. Потому что то, что я сейчас сказал, это можно отнести, в частности, к святителю Герасиму.
Дальше еще интереснее. После духовного училища поступил в семинарию в Иркутскую. Но уже под конец, в общем, ему оставалось несколько лет, он начал притворяться сумасшедшим, чтобы из семинарии быть отчисленным. Вот, наверное, этот факт его житья впоследствии, он самый удивительный, меня удивил более других. Человек, и так вроде уже устремившийся на путь служения Богу, да, ну, быть может, формы этого служения еще были разные, да, он мог стать священником, мог уйти в монастырь, но тем не менее, выбрав путь образования такого, да, он вдруг как бы отказывается от социальной системы, которая предлагает ему этот путь. Причем отказывается вот таким... ну, странным даже способом, да, притворяться сумасшедшим, чтобы тебя отчислили. Но по описаниям исследователей, да, его житья, некоторые утверждают, что он таких результатов, конечно, не хотел добиться, он не собирался попадать в психбольницу, да, простым языком говоря. Он все-таки хотел просто прекратить обучение таким путем некого юродства. Но довело до того, что он оказался в лечебнице. Вот. Причем тоже исследователи описывают, что очень хорошо о нем отзывались все люди, которые в этой лечебнице пребывали, что он огромной доброты был человек. И он тогда уже, кстати, в семинарии получил вот эту свою необыкновенную фамилию, не связанную никак ни с каким церковным праздником, а связанную просто с его сердцем. Да? Добросердов это ведь потому, что сердце у человека доброе. Так вот, Михаил Александрович, как прокомментировать странный такой, с одной стороны странный, с другой стороны юродивый поступок будущего святого, имея в виду тот факт, что потом, по ходатайству матери, его ведь все-таки вернут и восстановят в семинарии, и он все-таки ее закончит?
Простите, я сначала к фамилии все-таки чуточку вернусь. Фамилия Добросердов, потому что все-таки, наверное, надо сказать, как он ее получил, потому что изначально фамилия у него была Попов. И действительно, ректор семинарии, училище дал ему новую фамилию Добросердов. А было связано это с тем, что, в принципе, он пострадал от своих товарищей, которые вместе с ним учились. Ну, если говорить по-простому, то его просто избили. Его побили крепко, и когда начались разборы, как и что это происходило, за что, то ректор был удивлен как раз доброте его сердца по отношению к тем, ну, детям, так скажем, подросткам, которые, в принципе, избили его. И в результате этого, пораженный, так скажем, его поведением, в общем-то, решил, что его фамилия отныне будет Добросердов. И так в истории Иркутской области появился человек вот с такой фамилией. А затем, действительно, то, о чем мы говорим сейчас, у нас произошло...
На последних курсах семинарии, да?
На последних курсах семинарии он был дома в Бельске, отдыхал перед этим. Нашел себе пещеру на берегу реки Белая. Я карты посмотрел, течет до сегодня эта река. Думаю, надо съездить посмотреть, где он мог там
так
найти пещеру.
Так и в Бельск теперь надо ехать. Вот.
И, в принципе, так как он очень горел желанием подвязаться к подвижнической жизни, он думает, уйду, стану отшельником, вот поселюсь в этой пещере, буду молиться и жить, так вот прославляя Господа. Но препятствием на этом было учеба в семинарии. Надо было... как от нее освободиться. И тогда он решил, что так поюродствовать, и таким образом его отчислят из семинарии, и он обретет свободу, поселится в этой пещере и начнет отшельническую жизнь. Поюродствовало, но довольно-таки странно, потому что он в классе после занятия встал, начал вязать узлы, делать петлю, пошел, как будто бы учащиеся пошли, его товарищи за ним, остановили его, и после этого он попал как раз вот, ну, можно сказать, современным языком в психбольницу. Мы когда еще говорили, о ком сделать передачу, как раз с Варварой Александровной шутили, что здесь может быть такая интересная передача, что святой, который из иркутской психбольницы вышел и стал святителем, святым. Такой завораживающий сценарий. И его поместили в психбольницу, где он молился, помогал больным, и в конечном итоге, после посещения губернатором Иркутской области этой больницы, его перевели в дом презрения убогих. То есть дом презрения убогих – это дом, где лежали инвалиды, старики, те люди, за которыми нужен особый уход, и некому за ними ухаживать.
Благотворительный центр такой.
И он назвал этот благотворительный центр, для себя интересно, Эдемом сладости, ну, Эдемский сад, да, вот, то место, откуда был изгнан Адам. Рай, можно сказать. И вот это место, где ему определили ухаживать за стариками, за немощными людьми, за инвалидами, он назвал Эдемом сладости, молился и помогал активно. То есть, в принципе, такой удивительный тоже момент, когда, в общем-то, молодой человек, юноша, ухаживая за инвалидами и стариками, относится к этому... Причем это он не сам напросился, а ему определили это дело, но он воспринимает это необычайно позитивно, просто необычайно позитивно. И здесь уже есть некая особенность тоже его мировосприятия, которая связана с тем, что он принимает это как нечто, то, что дано было ему от Бога, что богоугодное дело, и, в принципе, радуется тому, той жизни, в которой он пребывает. Ну и в конечном итоге, как было упомянуто, по просьбе мамы, а затем по просьбе священника, в принципе, Крестовоздвиженской церкви, вот, его вернули в семинарию, и он ее в конечном итоге закончит. Но, возвращаясь к парадоксальному поведению, когда мы смотрим на жизнь святых, мы очень часто можем обнаружить какие-то действия, которые выходят за рамки наших обыденных, таких обычных представлений о правильном, адекватном поведении.
За рамки разумного.
За рамки разумного поведения, да, с точки зрения человека. Не буду перечислять святых, но вот очень многие. Ну, взять та же Ксения Петербургская и так далее. И здесь хочется сказать, что, конечно, когда мы обращаемся к жизни даже святых, нужно помнить о том, что святость – это не есть некая просто заслуга человека, который своими подвигами, своими силами обретает ее. Святость, в принципе, это то, что Господь дарит человеку. Вот на прошлой неделе мы говорили о дне Пятидесятницы, а вот Пятидесятница, сошествие Духа Святого, оно как раз и делает всякого человека, в принципе, святым. Потому что святой – это отделенный. Отделенный для чего? Отделенный для Бога, Богу принадлежащий. Другое дело, что, принадлежа Богу, нужно эту святость сохранить, приумножить, вот, пребывать в ней. И здесь мы видим, что молодой человек, все еще по-прежнему Георгий, у него особое рвение в служении Богу, которое выливается в такое странное действие. Мы, в принципе, до конца, конечно, не можем понять внутренние мотивы его поведения. Но нужно сказать о том, что, в принципе, когда мы говорим о разумности или неразумности того или другого поведения нашего, необходимо учитывать такой момент, как наши взаимоотношения с Богом. Так, например, у апостола Павла в послании к римлянам есть такая мысль, он пишет: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Ум неадекватный, ум превратный по учению Священного Писания у тех людей, которые не заботятся иметь Бога в разуме. Можно вспомнить псалмы Давида. И мы, возможно, многие из вас знают, что в Псалтыри, например, в двух псалмах у Давида есть такая мысль, когда он говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть тот человек, который Бога не признает, который не заботится иметь Бога в разуме, он, в принципе, не может иметь адекватного, правильного ума. У него будет ум превратный, ум, который не будет позволять ему правильно решать проблемы своего бытия. Очень многие проблемы, которые у нас с вами возникают, они возникают как раз в силу того, что мы не заботимся о том, чтобы в нашем уме пребывал Господь. Посмотреть на мир глазами Божьими, увидеть его так, как видит Господь, это значит увидеть мир адекватно, значит, увидеть его правильно. И здесь мы видим, что молодой человек, где-то горячий, такой, со своеобразным характером, но, в принципе, его вот этот странный поступок, он обусловлен чем? Однозначно можно сказать, что Бог в разуме у него пребывает, потому что он хочет совершить некие действия во славу Божью, ради Бога. Другое дело, что здесь вполне возможно, и в нем в то же время присутствуют некие еще страсти. Нельзя сказать, что он уже является, конечно, безупречным человеком, не имеющим никаких недостатков. И Господь, в принципе, правит этот его поступок, его путь, через который он проходит, в конечном итоге благополучно, приобретя некий опыт и, ну, учится, живет дальше. Поэтому, когда мы обращаем внимание на странное поведение тех или других людей, очень важно обращать внимание на то, а почему, ради чего, зачем эти люди то или другое совершают. Чем обусловлены их поступки?
Да. Тогда самые неразумные поступки уже не будут казаться неразумными, а другое к ним будет отношение. Был он возвращен в семинарию на последнем курсе, тоже, вероятно, из-за его, может быть, необычного характера. Возможно, вот этой тяги и рвению к деланию какому-то, и к деятельности, к активности, его от семинарии по благословению отправляют просвещать язычников и буддистов к бурятам, да? И в течение года он проповедует им Евангелие и ведет, кстати говоря, дневник. Да? Вообще, надо сказать, что один из немногих святых, которые на протяжении всей жизни вели записи. Причем записи характера не общецерковного, не такого обозревательского, а даже более личного. Да? Записи о себе, о своих путешествиях, о своем духовном становлении. Но к этому мы вернемся. Что мы можем интересного сказать о его проповеди среди язычников и буддистов?
Здесь интереснейший момент, что ректор семинарии отправляет еще молодого семинариста, не рукоположенного, не священника, не имеющего законченного образования, на миссию, да, среди бурятского населения. Когда читаешь записки, то понятно, что это то, что, ну, когда-то у нас называлось Устьордынским округом. Встречаешь, потому что упоминание таких мест, которые мы встречаем и сейчас. Мы видим, что он передвигается в тех местах, проповедует, учит и описывает, когда он, то удивительно, когда читаешь, обращаешься к его дневникам, надеюсь, мы еще, может быть, даже к ним обратимся и что-нибудь, нечто прочитаем, но что мне бросилось в глаза, когда я читал, это то, что даже когда он описывает природу, то эта природа воспринимается им через призму его религиозного такого мировоззрения. Он видит в этой природе руку Творца, он восхищается Богом. Можно сказать, что его сознание, его мировосприятие богоцентрично. Вот как раз то, что мы говорили, иметь Бога в разуме. Это проявляется не только в каких-то таких экстраординарных случаях, но даже в случаях обыденных. Кажется, человек смотрит там на лес, на реку. Ну, что здесь особенного, как он может это увидеть? Но мы видим, что даже восприятие таких мест преломляется им через его веру. И очень интересно, конечно, здесь полезно эти записки почитать, как осуществлялось дело миссии. Фактически, ведь он занимался, в том числе, когда приезжал, можно сказать, вторгаясь в некотором смысле в жизнь тех или других людей, живущих в тех или других селах, такой миссии среди населения, которая, ну, понятно, отвлекала людей там от работы, от какой-то деятельности. И как он с этим справлялся здесь? С любовью и с уважением к тому, к тем людям, с которыми он работал. Причем мы видим, опять же, из дневников, что когда он находится в миссии, он вспоминает о Боге не только тогда, когда ему необходимо говорить тем, кому он с миссии приехал, но просто когда они там, ну, со своими, с кем-либо передвигаются из одного населенного места в другой, или ужинают, там заходят, находятся за столом. Мы видим, опять же, то, что я назвал богоцентризмом его сознания. То есть темы, связанные с преломлением жизни, оно осмысление жизни, понимание жизни и деятельность, которую он осуществляет, она всегда связана с Богом. Это очень, в принципе, поучительно. Потому что в наш век, когда мы
очень говорим о том, что церковь у нас отделена от государства, очень многие люди, исходя из этого, решили, что, видимо, наше с вами сознание должно быть отделено от Бога. Вынести Бога за скобки. А мы видим, что действительно подлинная мудрость, подлинная святость и некие нравственные высоты, они могут быть достигнуты только в том случае, если человек в своей жизни Бога за скобки не выносит. И вот даже еще у молодого Георгия, будущего Герасима, мы видим некие вот такие особенности, что в конечном итоге и сделает его святым. Потому что Господь-то хочет сделать святым любого человека, каждого из нас. Но проблема в том, отвечаем ли мы Богу на это, согласны ли мы, чтобы Он сделал нас святыми. Потому что иногда, да, можно восхититься, о, хорошо, я буду святым. И представьте, Бог вам сейчас говорит, хорошо, дружище, я тебя делаю святым. Ты будешь у меня святым. Захотим ли мы, когда нас начнут делать святыми, согласиться с тем деланием, с тем, что с нами будет происходить? Очень такой интересный вопрос. И вот как раз в жизни молодого Георгия, еще ребенка и юноши, мы видим, что у него, да, стремление к Богу, стремление жить богоугодно, стремление жить по благодати Божией, стремление все, что он делает во славу Божию. В этом смысле это достойно восхищения, учитывая его, в том числе, возраст, если с точки зрения современного человека посмотреть тем более.
Да, он возвращается из поездки миссионерской, и дальше продолжается вот это интересное, вообще интересный сюжет в его жизни, когда он хочет посвятить себя Богу, но выбирает не тот путь, а Господь его в каждый раз возвращает все-таки на то, к тому, что должно быть. И вот в очередной раз он с детства мечтает уединиться, с детства мечтает быть монахом, но не находит благословения у родителей на это, и не находит вообще, вероятно, благословения на этот поступок, не успевает ли его найти и получить, и встречает девушку, с которой создает семью, хотя готовился вроде к жизни монашеской. Они живут 5 лет вместе, у них рождается сын, а потом она умирает. То есть, ну, будучи молодой женщиной совсем, вот будущий святитель остается, получается, с маленьким ребенком один. Как, Михаил Александрович, здесь можно объяснить вот это стремление человека посвятить себя Богу одним способом и выход на какую-то все равно другую линию опять, да? Из психбольницы возвращаем в семинарию. Хотел быть монахом, женись.
Ну, здесь мы опять же видим то, о чем мы уже говорили, что, в принципе, если мы любого святого возьмем, ни один человек не проходит свой жизненный путь без некой борьбы, без неких сомнений, без некого плутания, без неких падений, отступлений. Вот. Это есть в жизни любого человека. И в данной ситуации мы видим, что, да, Георгию ничего человеческое не чуждо, и молодой человек, когда начинает общаться с молодой, красивой, он очень, у него была очень пылкая любовь, надо сказать.
Как он в дневниках я, потом, когда по она уже умерла, да, от болезни, вот, мы можем судить по дневникам, насколько сильно действительно он ее ценил. И как друг, он и другом ее сердечным называл. И здесь вообще очень красиво он о ней пишет. Не часто встретишь у святого человека, особенно который потом будет все-таки больше о монашестве писать, и инокиням различные послания, и монахам. А вот в дневнике, который посвящен его переезду, ну, сразу скажем, да, тогда о том, что после смерти жены он в Иркутске оставаться не стал. И, ну, на тот момент он поступил сообразно обстоятельствам вообще и истории, потому что он ведь был священником, и для него путь монашества был самым простым, прямым путем после того, как жена его скончалась. Да, у него был ребенок, но он оставил его на попечение своим родственником, и, кстати, никогда его больше потом не видел. Прощался с ним, когда ребенок был совсем маленьким. И отправляется он в Петербург для поступления в духовную академию. И вот здесь удивительно. Человек, вот сколько занимало тогда время путешествия из Иркутска в Петербург? Несколько месяцев, да, возможно, даже до полугода. Может быть, еще больше, смотря в какое время года путешествие это планировалось. И что удивительно, за это время человек переживает вот эту трагедию. То есть, начинаем читать дневник, он выезжает из Иркутска, он прощается с родными, с ребенком, с родителями, со всеми. Он описывает, как у него отец 6 раз подходил, обнимал его, не мог с ним проститься. Да, как он плачет, прощаясь с каждым, да, кто ему был дорог. И как он за эти несколько там месяцев потом переживает весь трагизм вообще происходящего. Пишет, ведет дневник, абсолютно сентиментальный дневник, но отличие этого дневника от сентиментальной прозы 18 века только в том, что он богоцентричен, потому что вся остальная художественная проза, которую мы проходим в школе, она человекоцентрична, а здесь богоцентричный текст. Но он не уступает, как филолог, да, сейчас скажу, что он нисколько не уступает ни формой, ни содержанием своим, тем более, ни каким-то художественным наполнением, ни талантом, ни уровнем способностей, ни одному художественному тексту того времени. Просто другой вопрос, что человечество не сделало этот текст по популярным. Оно не сделало его каким-то, самым, да, эталонным и лучшим, хотя ничем не уступает его дневник художественным произведениям авторов тех лет. Так вот, сентиментальный, да, действительно, и чувства у него к жене долго еще были, и будут потом и сны ему какие-то приходить с ней. Вообще он будет очень по ней скучать. Правда, ничего человеческого ему, конечно, не чуждо. Возвращаемся к дневнику, Михаил Александрович. Я про сентиментальную часть сказала, содержательная часть тогда за вами.
Я еще хочу отметить, да, что, в принципе, у нас как-то так, некую точку в Иркутске,
да,
чтобы было понятно, с чем было, в каком месте Иркутска, где мы гуляем и ходим, по каким улицам, где ходил этот человек. Естественно, мы видим его, если взять Небельск именно, где проходит у него детство и куда он ездит на каникулы. А если взять Иркутск, то он учится, как мы уже сказали, духовное училище, духовные семинарии. И с 1832 года он работает в духовной семинарии учителем, затем становится священником. То есть, в принципе, те места, где на сегодняшний день у нас расположен на Нижней набережной
педагогический институт,
это вот как раз то место, где, в принципе, он, можно сказать, проходит обучение.
Много лет жизни.
Много лет жизни, да, его протекает, где он работает, где он служит, вот, где он преподает. И в этом смысле удивительно, что у нас в Иркутске очень много мест, например, там, посвященных разным людям. Какой-нибудь Клары Цеткин или Роза Люксембург. Если мы посмотрим, какое отношение эти люди имеют к Иркутску.
Очень опосредованное.
Очень такое опосредованное, да, постольку. А такие люди, можно сказать, особые люди, которыми Иркутск может гордиться, в общем-то, которые действительно являются светом не только для Иркутска, но и для всего мира, но для России однозначно, мы даже памятной доски у нас в этих местах нет. А возвращаясь к тому, к его путешествию, можно сказать так, из Иркутска в Санкт-Петербург, когда он уже после смерти жены, куда он едет учиться в духовную академию санкт-петербургскую, да, мы видим, что вот в этой ситуации горя, в ситуации потери, опять же, он с ней справляется своеобразным определенным образом. То, что он ее так, как он ее переносит, и то, что позволяет ему устоять, в своей бытии, в своей жизни, не упасть, не раскиснуть, не впасть в депрессию, в уныние или еще во что-то такое, это как раз вот его опора на Бога. Потому что удивительно, что, да, у человека горе, и это видно из его текстов, но, в принципе, это горе не подрывает его упование на Бога. Потому что если посмотреть, а что делает человека святым, мы про это сегодня уже говорили, важнейший такой фактор, без которого не может быть святого, понятно, что святым делает Господь. Дарит дары, которые позволяют человеку быть святым. Но для того, чтобы эти дары нести, для того, чтобы сохранить святость, необходима вера, необходимо доверие, необходимо упование на Господа даже в тех ситуациях жизненных, которые могут восприниматься, ну, как такие вот болезненные, серьезные удары, сказал бы человек судьбы. Но мы видим, что Георгий, потому что он все еще Георгий в этой ситуации, переносит это со смирением и даже, я бы сказал, со смиренномудрием, несмотря на всю его некую сентиментальность, о чем говорила Варвара Александровна.
Наверное, на поездке будущего святителя Герасима из Иркутска в Санкт-Петербург мы остановимся сегодня. Обязательно в следующей нашей встрече с Михаилом Александровичем продолжим беседовать о нем. Пока всем предлагаем познакомиться, возможно, да, если такое желание возникнет, с его дневниками. К сожалению, опубликованы сейчас всего две части. Это вот как раз его миссионерские записи и поездка из Иркутска в Санкт-Петербург. Но оба эти фрагмента, они действительно интересно, а главное, что они понятны абсолютно любому читателю, даже, быть может, не очень подготовленному. Вот, мы нашим слушателям предлагаем познакомиться с этими записками, с этими дневниками, и встретимся через неделю, чтобы продолжить разговор об этом святом, который имеет отношение к Иркутску. Также мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24 39 39. Наши дорогие радиослушатели, если у вас возникнет вопрос или желание, предложение, о ком вы хотели бы, чтобы мы подготовили в цикле данном беседу, то вы также можете направить это предложение нам. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский класс. И с вами были Саламатов Михаил Александрович, катехизатор Харлампиевского храма, и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска.